Радио Донбасс Реалии.
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. Этот час проведут с вами в студии Денис Тимошенко и Татьяна Якубович. Сегодня 14 января, пятница. Сегодняшний выпуск вот о чем. Блеф и признание. Какие планы А и Б вынашивает Кремль? В каждом крупном городе Украины созданы отряды территориальной обороны. Туда идут и мужчины, и женщины. Порошенко собирается вернуться в Украину и не собирается садиться в тюрьму. В ночь на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты Кабинета министров Украины, а также МИДа, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минспорта, Минэнерго, Минветеранов, Минагрополитики, Министерства по защите окружающей среды и Госказначейства. Также перестал работать сайт государственных услуг ДИЭ. На стартовой странице МИДа хакеры разместили сообщение на трех языках – украинском, польском и русском, в котором заявили, что все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Вся информация о вас стала публичной. Бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее будущее, за Волынь, за Унупа, за Галичину, за Полесье и за исторические земли, сообщили злоумышленники. МИД Польши осудил кибератаку на сайты государственных учреждений Украины, а польские журналисты заметили, что польская часть сообщения написана на ломаном польском языке. В СБУ сообщили, что утечки данных по предварительной информации не произошло, а в ЕС, что готовы помочь Киеву с кибербезопасностью. Ранее американские издания со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщали, что атака России на Украину может начаться с кибератаки на объекты критической инфраструктуры. Кто, выдавая себя за поляка, взломал сайты украинских госучреждений? Насколько защищены от кибератак объекты критической инфраструктуры в Украине? Смогут ли Украина и Запад доказать причастность России к этой атаке? Об этом в студии с экспертом по кибербезопасности Михаилом Кольцовым, экспертом по информационной безопасности Дмитрием Золотухиным и Дарьюшем Матерняком, польским журналистом. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Сначала новости. Слушаем мою коллегу Татьяну Кубович.
В ночь на 14 января хакеры совершили глобальную атаку на сайты Кабинета министров Украины и отдельных министерств, а также на сайт госуслуг ДИЯ. В частности, не работали сайт Кабмина, МИД, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минобразования, Минспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов и Министерство защиты окружающей среды. Кроме того, на стартовой странице Министерства иностранных дел на украинском, русском и польском языках можно было увидеть сообщение о том, что личные данные украинцев якобы будут в общем доступе в сети. СБУ расследует эту масштабную хакерскую атаку. Там говорят, что для предотвращения распространения атаки на другие ресурсы временно приостановили работу ряда других сайтов. В Министерстве цифровой трансформации подчеркивают, что данные украинцев в безопасности, поскольку пострадала работоспособность некоторых сайтов, а не реестр. Правительственные эксперты доказывают, что атаку осуществили из России. На сайте Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности сказано, что такой атаки на госорганы не было давно. На русский след указывает то, что ее активно распространяли российские издания, а текст на польском языке, который был размещен на взломанных сайтах, содержит стилистические неточности и лексические ошибки. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европа собирается мобилизировать все свои ресурсы, чтобы помочь Украине преодолеть эту кибератаку. Боррель говорит, кто стоит за нападением, пока неизвестно, но, цитирую, «мы можем догадываться». Подробно о том, что произошло и кто за этим может стоять, будем сегодня говорить в эфире «Радио Донбасс Реалии». Российские власти начали внезапную проверку боеготовности войск в Восточном военном округе. Особое внимание уделят переброске войск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. В ведомстве говорят, что в ходе проверки подразделения и воинские части Восточного военного округа будут приведены в высшую степень боевой готовности с выходом в районы сосредоточения. Некоторые соединения и воинские части совершат марши на незнакомые полигоны, расположенные на значительном удалении от пунктов постоянной дислокации. В Главном управлении разведки украинского Минобороны заявляют о подготовке со стороны России провокаций против военных вооруженных сил России с тем, чтобы обвинить в этом Украину. Там сообщают, что в подразделения поступают распоряжения о подготовке к таким провокациям. В частности, в Приднестровском регионе Республики Молдова было проведено служебное совещание, в ходе которого личному составу сообщили, что ожидают провокации со стороны Украины. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан тем временем заявляет, что Россия может сфабриковать повод для нового вторжения в Украину. Он заявил, цитирую, «Наше разведывательное сообщество сообщило, что Россия закладывает основу, чтобы иметь возможность сфабриковать повод для вторжения, в том числе путем диверсии информационных операций, обвиняя Украину в подготовке нападения на российские войска в Восточной Украине», заявил Салливан. В зоне операции объединенных сил за сутки зафиксировали 2 нарушения возле станицы Луганской и Причепиловки. Потерь нет. Коротко. Донецкая область в лидерах по вакцинации педагогов от COVID-19. Она входит в топ-5 регионов Украины по этому показателю. Об этом сообщил министр образования Сергей Шкарлет. 95,5% работников сферы образования Донецкой области полностью иммунизированы. В оккупированном Донецке на 85-м году жизни скончался заслуженный артист Украины, мэтр музыкально-драматического театра Василий Гладнев. Он почти 40 лет служил в Донецком театре. 18 школьников из Донецка попали в аварию в Ростовской области вчера. Об этом сообщает пресс-служба российской госавтоинспекции. Это произошло на трассе Ростов-Таганрог. Автобус, в котором ехали дети, в Ставрополь столкнулся с «Жигулями». Пострадали 2 пассажира легковой машины. В автобусе, где ехали дети, никто не пострадал. В оккупированном Алчевске без воды остались детская больница, санстанция и скорая помощь. Идет ремонт водовода. И о погоде. В субботу в Донецкой области от 0 до плюс 2 днем, в Луганской от 0 до минус 2, ночью в обеих областях до минус 2 градусов мороза. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Будет пасмурно и мокрый снег. В воскресенье мороз ночью опустится до минус 5, но днем тепло и солнечно.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Через несколько минут мы будем говорить в студии в прямом эфире. В этом разговоре вы сможете принять участие по номеру 0800-300-403. Мы обсудим масштабную хакерскую атаку, которую пережили сайты государственных учреждений в Украине в ночь на сегодняшний день. Это сайты Кабинета министров Украины, МИДа, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минспорта, Минэнерго, Минветеранов, Минагрополитики, Министерства по защите окружающей среды и государственного казначейства. Также перестал работать сайт государственных услуг ДИЭ. На стартовой странице МИДа хакеры разместили сообщение на 3 языках – украинском, русском и польском, в котором заявили, что все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. МИД Польши осудил кибератаку на сайты госучреждений, а польские журналисты заметили, что польская часть сообщения написана на ломаном польском языке. В студии мы поговорим о том, кто, выдавая себя за поляка, взломал сайты украинских государственных учреждений, насколько защищены от кибератак объекты критической инфраструктуры в Украине, и смогут ли Украина и Запад доказать причастность к России к этой атаке в сети. У нас в гостях будут эксперт по вопросам кибербезопасности Михаил Кольцов, бывший заместитель министра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин и польский журналист и аналитик, эксперт по украинско-польским отношениям Дарьош Матерняк. Наш номер 0800-300-403. Ждем ваших звонков, тем более, что они бесплатные со всей территории страны.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Пока другие темы. На фоне неудачных переговоров с США и НАТО в Москве заявили сегодня, что терпению России по поводу действий Запада пришел конец. Теперь эксперты рассматривают разные варианты реакции Владимира Путина. Одни не исключают полномасштабного вторжения в Украину, о котором говорят последние несколько месяцев. Другие специалисты считают наращивание российских войск блефом. А некоторые политологи считают возможным так называемый абхазский сценарий признания Москвой так называемых ДНР. Об этом мой ЛДНР. Об этом мой коллега Александр Лащенко. Он с нами на скайп-связи. Александр, здравствуйте.
Приветствую всех, друзья, приветствую тебя, Денис.
Александр, говорят об этом признании группировок ЛДНР уже не первый год. Сейчас почему эксперты актуализируют вот такой вот сценарий?
Денис, ты абсолютно прав, не первый год. И, конечно, радио «Донбасс Реалии» каждый раз информировало об этом. Буквально вот канун Нового года.
Не, я не уверен, что это будет с самого начала.
с визитом на неподконтрольной Украине территории Донецкой, подчеркивал, что Россия поддерживает эти территории, что их нужно признать и так далее, и так далее. И вот почему сейчас это все актуализировалось. Ну, очевидно, на фоне, опять же, как ты отметил, этих неудавшихся сразу трех раундов переговоров с одной стороны с НАТО, с другой с США и вообще на площадке ОБСЕ, и Россия признала это, что эти переговоры не удались. Пока на сегодня новой даты возможного продолжения переговоров нет. Будут ли они продолжены, вообще сегодня поставлено под вопрос. Дословную реакцию министра иностранных дел России Сергея Лаврова сегодня высказанную я приведу чуть позже. Но если говорить о контексте возможного вот этого вот признания ЛДНР как именно как бы ключевое слово независимых государств по тому же самому абхазскому южно-осетинскому сценарию 2008 года, осуществленному тогда Москвой против Грузии после той пятидневной войны, когда Грузия потеряла пятую часть своей территории. Так вот, еще 30 ноября прошлого года президент России Владимир Путин, комментируя сообщения западных СМИ, не только западных СМИ, о готовящемся нападении России на Украину, как минимум уже не один месяц, конечно же, это все тянется, эта угроза. Тогда хозяин Кремля напомнил о красных линиях, назвал при этом так называемые ДНР и ЛНР, цитата, «республиками, которые пока не признаны». Вот. С другой стороны, что интересно, неоднократно утверждая, в том числе в минувшем году, что русские и украинцы один народ, единое целое, это Путин постоянно подчеркивает. Вот он выделил уже на своей пресс-конференции 23 декабря минувшего года, Владимир Путин, отдельно народ Донбасса. Во время своей этой ежегодной пресс-конференции утверждал, что, мол, судьбу Донбасса должен решать именно это, получается, отдельный народ. То есть отдельного народа Украины, по логике Владимира Путина, нет, а отдельный народ Донбасса имеется. Это дало повод некоторым обозревателям предполагать, что Москва готовит для оккупированной части украинского Донбасса тот самый абхазский сценарий. С такой точки зрения, насколько можно судить, согласен политический обозреватель Константин Эгерт. Он обосновал свои мысли в эфире как раз радио «Свобода», в проекте «Свобода Лайв». И обратил внимание на конкретные поводы, кроме главного повода, сорвавшихся переговоров, по крайней мере, на сегодня между Москвой и США, между Москвой и НАТО. Константин Эгерт обратил внимание на указ Владимира Путина, дословно он так называется, об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. Вот. И там речь идет в том числе о, значит, покупке колбасы из так называемой Донецкой республики, в частности, в соседнюю Ростовскую область Российской Федерации. Да, официально это обосновывается как гуманитарная акция, которых было уже множество, но с другой стороны, по утверждению Константина Эгерта, это можно рассматривать как очередной шаг действительно на пути вот этого абхазского сценария. То есть, то ли Москва действительно признает так называемые ЛДНР и ДНР как так называемое государство, либо возьмет их, скажем так, под защиту. Тут, возможно, два варианта, но суть очевидна. Москва уже перестанет играться в так называемое признание этих территорий суверенной частью Украины. Вот. Вот как это обосновывает Константин Эгерт?
Я не уверен, что это будет с самого начала признание. Я думаю, что это будет, вот как я уже сказал, скорее взятие под защиту от там, обстрелов ВСУ и так далее и тому подобное. Признание может быть следующим шагом. Но самое главное заставить, посадить Зеленского за стол переговоров и заставить его говорить о чем-то типа там Минска-3. Это один вариант. Потому что ясно уже в Москве поняли, что ни один украинский руководитель, ни одно украинское правительство, правое, левое, центристское, какое хотите, не будет выполнять Минские соглашения в их нынешнем виде. Значит, я думаю, что второй вариант, который Кремль рассматривает, это признание республик, потому что на самом деле, если мы посмотрим на ситуацию, то вот эти так называемые республики интегрируются в Россию, в ее, так сказать, экономическое, там, культурное, социальное пространство довольно быстро. Ну, приведу последний пример. Вот буквально там днями Путин подписал указ об импорте колбасных изделий из, в кавычках, ДНР в Россию, ну, прежде всего, в Ростовскую область. Вот таких, как, ну, разумеется, сугубо гуманитарным соображениям, как мы хорошо знаем.
Это утверждает Константин Эгерт. На сегодня официально Москва не подтверждает предположения. Вот такие вот. Денис.
То есть нет никаких заявлений ни от каких официальных лиц, что, мол, готова Россия повторить вот этот вот или абхазский сценарий, или южно-осетинский сценарий в отношении оккупированного части Донбасса. То есть какие-то абстрактные угрозы от Сергея Лаврова, да, нашему терпению пришел конец, а конкретно такой угрозы пока нет.
А на сегодня нет. И как тот же господин Эгер, который вот озвучил возможный такой сценарий, отнюдь на сегодня не осуществленный со стороны России, в этом же указе Путина, колбасном, скажем так, и речь идет как раз об оказании гуманитарной поддержки населению именно ОРДЛО Украины указано. И это Эгер признает. А касательно упомянутого Сергея Лаврова, да, сегодня подытожил все эти три раунда переговоров, неудавшихся. Он действительно заявил, что терпение уже все, пришел край, мы приведем сейчас его цитату, но при этом, что важно, Лавров отметил, что никогда ни устно, ни официально, ни полуофициально Россия никогда не угрожала украинскому народу, подчеркнул сегодня глава МИД России. Ну и опять же отметил, рассказал о своей реакции на то, как состоялись эти трехраундовые...
Пропадает связь с моим коллегой Александром Лащенко. Надеюсь, что это не атака киберпреступников, которую сегодня пережили российские, украинские, прошу прощения, государственные учреждения. Будем двигаться дальше. Спасибо большое, Александр. Это был мой коллега Александр Лащенко.
Радио «Донбасс Реалии» — это не только общение в эфире. Мы показываем Донбасс в фотографиях и видео. Бываем в самых отдаленных уголках и находим людей, с которыми интересно поговорить. Мы приглашаем тех, кто знает ответы на ваши вопросы, и едем к вам, когда вам есть что сказать. Найдите «Донбасс Реалии» в Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере или Одноклассниках.
В обычной жизни украинка Алиса Баньковска, специалист по IT-безопасности. Но каждые выходные она специалист по безопасности государства. Алиса – боец сил территориальной обороны, которые сейчас формируются в каждом крупном украинском городе на случай возможной военной агрессии России. Это принципиально новый тип войск. Их бойцы всю неделю живут мирной жизнью и работают. Но раз в неделю они тренируются на сборах, бегают, отжимаются, учатся стрелять и оказывать первую помощь. А в случае большой войны эти люди должны будут взять в руки оружие и защищать рубежи своего города.
Я никогда не хотела быть объектом защиты мужчины, поэтому я пришла сюда, в территориальные силы обороны, чтобы иметь навыки обращения с оружием, чтобы защитить себя и свою семью от возможной российской агрессии.
Тероборона – это новый тип войск в Украине. Их создают в каждом большом городе. Бойцы живут мирной жизнью, работают и тренируются раз в неделю. В случае большой войны именно они должны защищать рубежи своего родного города.
Контакт!
Все!
Будет ли необходимость защищать? Россия говорит нет, но собирает войска на украинской границе. Вчера Минобороны РФ заявила, на приграничных с Украиной территориях проведут новые военные учения. Эксперты со дня в день фиксируют передвижение техники, на этот раз с Дальнего Востока на Запад. Учения, на которые едут из других округов страны, называются стратегическими. Россия уже проводила такие этой осенью, назывались они «Запад-2021». Очередную переброску связывают с возможным вторжением в Украину.
Мы увидели и танки, в том числе танки 5-й танковой бригады из Улан-Удэ, Бурятии. Это знаменитая танковая бригада среди журналистов-расследователей, потому что именно она участвовала в боях за Дебальцево. Именно она известна тем такими журналистскими расследованиями 2015 года, когда на Донбассе снимали боевых бурятов, как они это называли журналисты.
Вашингтон-Пост пишет, сенаторы-демократы готовят пакет санкций против РФ, если их войска вторгнутся в Украину. Под санкциями может оказаться лично Владимир Путин и ряд других высокопоставленных чиновников РФ.
России следует сделать суровый выбор. Пойти по пути дипломатии и диалога или искать конфронтацию с масштабными последствиями. Мы ответим мощными экономическими мерами, в том числе, которые которые не использовали ранее. Это нанесет значительный ущерб экономике России и ее финансовой системе.
Тем временем журналисты британской The Guardian сообщают, в случае полномасштабного вторжения у России есть два козыря. Искандеры, эти комплексы могут наносить критические удары даже без полномасштабных боев на суше, и Беларусь, с которой у Украины тысяча километров границы. Козырь Украины – партизанская борьба. Именно этот фактор, пишет издание, может остановить Путина. Опыт Афганистана и Ирака показательный. Ведь в случае поражения армии на суше и в воздухе останется, например, отряды территориальной обороны.
Если бы противник знал, что все в стране, многие люди умеют обращаться с оружием и защищать свой дом, не было бы ситуации, как в Крыму 2014-го или как в Донецке и Луганске.
Борис Чалка, настоящее время, Украина.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
В ночь на сегодняшний день неизвестные хакеры взломали сайты Кабмина, а также МИДа, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Минспорта, Минэнерго, Минветеранов, Минагрополитики, Министерства по защите окружающей среды и Госказначейства. Также перестал работать сайт государственных услуг ДИЭ. На стартовой странице МИДа хакеры разместили сообщение на трех языках – украинском, русском и польском, в котором заявили, что все личные данные украинцев были загружены в общую сеть. Цитата. «Вся информация о вас стала публичной. Бойтесь и ждите худшего. Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за Унупа, за Галичину, за Полесье и за исторические земли». МИД Польши осудил кибератаку на сайты госучреждений Украины, а польские журналисты заметили, что польская часть сообщения написана на ломаном польском языке. В СБУ сообщили, что утечки данных по предварительной информации не произошло. В ЕС сказали, что готовы помочь Киеву с кибербезопасностью. Ранее, напомню, американские издания со ссылкой на источники в администрации Белого дома сообщали, что атака России на Украину может начаться с кибератак на объекты критической инфраструктуры. Ну и, в частности, Украина уже переживала такие кибератаки. Например, на Прикарпатье Облэнерго в декабре 2015 года. Тогда неким хакерам, предположительно российским, удалось выключить около 30 подстанций. В 2017 году, когда состоялись несколько кибератак на инфраструктурные объекты в Харьковской области, аэропорт, водоканал и облгаз. В студии мы поговорим о том, кто, выдавая себя за поляка, взломал сайты украинских госучреждений. Насколько защищены от кибератак объекты критической инфраструктуры в Украине и смогут ли Украина и Запад доказать причастность к России к атаке в сети? У нас в гостях эксперт по вопросам кибербезопасности Михаил Кольцов по скайпу. Михаил, здравствуйте.
Да, доброго дня.
И Дарюш Матерняк, польский журналист и аналитик, эксперт по украинско-польским отношениям, с нами по телефону. Дарюш, добрый день.
Добрый день.
Наш номер 0800 300 403. Друзья, ждем ваших звонков. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части. Ну вот такое пафосное сообщение оставили неизвестные хакеры на главной странице Министерства иностранных дел Украины. Украинец, все ваши личные данные были загружены в общую сеть, все данные на компьютере уничтожаются, восстановить их невозможно, бойтесь и ждите худшего. Вот к вам вопрос нашим слушателям, зрителям. Страшно ли вам, да, добиваются ли хакеры своей цели? Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные части. Я вот первый вопрос задам Дарюшу Матерняку, польскому журналисту. Дарюш, это вообще в стиле польских хакеров были такие когда-нибудь прецеденты, чтобы польские хакеры атаковали сайты госучреждений других стран?
Дуже дякую. В першу чергу важко певно сказати так на 100%, хто насправді це зробив, бо тут треба було б запитати тих, хто відслідкує якби ці всі події. Але якщо брати до уваги тут польських хакерів, звісно, такі люди є і у Польщі, і в кожної іншої країни, яка має доступ до мережі інтернет. Те, що на що треба звернути увагу, на мою думку, це те, про що вже ви сказали на самому початку. Те, що в цьому сообщенні там написано, ці слова, ці речення, вони написані таком, скажімо, дивною польською мовою, jako ніхто на мою думку, хто вчився польської мови, хоча би в начальній школі, ну, не зміг би таким, таким чином це написати. Тобто це якби в першу чергу може вказувати на те, що хтось інший, хтось, хто на кожен день не володіє польською мовою, просто цю інформацію писав. Я навіть знайшов на в одному коментарі про те, таку інформацію, що цей текст написаний польською, російською мовою, перекладається на польську мову саме так, якщо користувати таким інтернет-перекладачем Yandex.ru. No, це може бути, на мою думку, це дуже, дуже цікавий коментар до цього. Це одне. Друга річ, якби можливо, навіть і відважлива. Це те, що навіть якщо є такі, скажімо, хакерські групи, які таку діяльність займаються у Польщі чи в інших країнах, то важливо звернути увагу на те, що масштаб цієї атаки і те, що вона була націлена і частково успішно на сайти українських чи міністерств, чи Кабінету Міністрів України, це вказує на те, що ten, хто to підготував, він мав дуже великі знання того, що він робить, і мав дуже великі ресурси. Я не думаю, що є у Польщі такі неурядові групи, які могли би це робити і зробити атаку о таких масштабах проти України. Тобто це все може вказувати на якусь державу, в першу чергу на Росію, на жаль.
Дарюш, а как вам сейчас отношения между Украиной и Польшей? Ну, есть ли некое обострение? Вот, допустим, есть какая-то очень маленькая вероятность, что это действительно польские хакеры, да, взломали вот эти вот сайты. Ну, непонятно, где они нашли вот эти вот мощности для того, чтобы десятки сайтов заблокировать, положить. Сейчас есть какое-то обострение в украинско-польских отношениях, что заставило бы вот этих польских хакеров угрожать украинцам?
На цей момент, на сьогоднішній день, я такого загострення наших відносин не бачу. Можна було би сказати, що за останні, скажімо, 10 років були такі моменти, де ці відносини, можна, певно, були і кращені, чим вони є зараз на початку 2022 року. Є певне, на саме цьому історичному фоні є певні суперечки, є певні такі моменти, щодо яких ми тут не маємо спільного бачення, і певно ніколи не будемо такого спільного бачення мати певних подій з історії, в тому числі історії Другої світової війни та пізніше. Але в цей момент дуже важливо звернути увагу на те, що Польща, так само як всі інші країни НАТО та Європейського Союзу, no, або майже всі, Польща підтримує Україну в цьому конфлікті, в ситуації цієї загрози, яка йде з боку Росії. Тобто, як для мене, дуже нелогічним byłaby тут якась діяльність з боку Польщі як країни, яка би в цій ситуації, в цих умовах мала бути діяти якимось чином на некористь України.
Ну и последний к вам вопрос, перед тем, как перейти такой софтвейр, да, или хардвейр части с Михаилом Кольцовым, я вам задам, вот, Дарюш, ну, украинско-польские отношения, наверное, нужно анализировать, рассматривать факторы и польско-российских отношений, и украинско-российских отношений. Вы допустили, что эта атака может быть связана с Российской Федерацией, пока, по крайней мере, доказательств таких прямых нет. А зачем, как вы думаете, вот Россия могла совершить такую массированную кибератаку, прикрывшись, ну, Польшей, да, заявив о том, намекнув на то, что это польские хакеры.
В першу чергу, це, на мою думку, є дуже сильно пов'язане з цю ситуацією, яку маємо на східних кордонах України. Тобто, су військову пресію, військову загрозу, яка є зараз з боку Росії щодо України. перед, як узнавати теоретичну військову операцію, чи якимось навіть захостенням, якщо не казати про, про операцію військову, чи про якусь масштабну війну, більшу, ніж та, яка зараз відбувається на Донбасі, в першу чергу важливо є те, щоб цю країну, яка має бути жертвою такої, такої діяльності, такої операції, щоб відключити якби підтримку інших країн, їх потенційних найбільш важливих союзників. На мою думку, це була головна мета цього, спробувати ще раз зробити щось таке, що спроводує якесь ще більше захоплення польсько-української спільноти. Це не вдалося, це було зроблено так, що ми майже зразу знаємо, що хто за це відповідає і чому. А це також тому, що таких ситуацій, таких випадків, дуже подібних акцій щодо польських чи українських міст, міст історичної пам'яті, чи пам'ятників, чи інших, навіть дипломатичних відомств, таких акцій вже було багато, і майже у всіх можна було знайти таким чином якийсь то російський слід. Тому я думаю, що так і є цього разу, і це головна мета цього, цієї діяльності – спровокувати, збільшити хаос в цих наших відносинах, на чим завжди або майже завжди користує Росія.
Спасибо, Дарьюш. Это был Дарьюш Матерняк, эксперт по украинско-польским отношениям, польский журналист и аналитик. Ну, трудно с вами не согласиться, достаточно кондово сделано вот это вот сообщение. Украинец, даже вот такое вот обращение в стиле Второй мировой войны, да, вот того вот периода. Перейдем к разговору с экспертом по вопросам кибербезопасности Михаилом Кольцовым. Михаил, скажите, ну вот это сложно взломать с десяток сайтов государственных учреждений Украины? Насколько это сложная задача, ну вот одновременно это сделать, да?
Угу. Так, причому зверніть увагу, що деякі державні сайти не піддалися атакам, і якщо ви подивитесь, що між ними спільного, що відмінного, то можна відмітити, що ті сайти, які були зламані, вони були побудовані на різних технологіях, але в них є певні спільні речі, вони, їхній хостинг знаходиться на, в певних компаніях. І, власне, я підозрюю, що, власне, вразливість хостингу і призвела до того, що певні саме ці сайти потрапили під атаку.
Уже от назвали цю компанію, київська IT-компанія KitSoft, от, по даним журналістам, розробляла от всі ці сайти, які підверглися атаці.
Та, але я підозрюю, що просто деякі сайти були просто розроблені на WordPress, тобто вони мають інший фреймворк. Тому в даному випадку я більше підозрював би хостинг, тому що, наприклад, Міністерство інфраструктури не було зачеплене, тому що вони просто знаходяться на іншому хостингу. Деякі сайти вже повернулися онлайн, але МЗС, наприклад, до сих пір не піднімається, тому що їхній хостер має явні проблеми з відновленням бекапів. От, для ресурси, які потрібні для цього, в принципі, я би не сказав, що вони задорогі, якщо ти знаєш, що саме атакуєш. Я підозрюю, що вони використали вразливість Log4G, яка була виявлена в грудні 2021 року, і вона є частиною більшості програмного забезпечення, і зараз активно її намагаються закрити. Я підозрюю, що деякі українські хостери просто-напросто її не закрили. Хакери просканували ті сайти, в яких ця вразливість була, і адміністратори не звернули увагу на це сканування, тому то атака була вночі. Ніхто не побачив логів сканування, і, відповідно, атака виявилася в неробочий час.
А хто знайшов от цю уязвимість Log4G, о якій ви говорите? Тобто проводяться определені процедури, да, по перевірці уязвимості госсайтів?
Так. Ні, її знайшла Microsoft ще 9 грудня 2021 року, і, власне, зараз більшість програмного забезпечення, великі IT-компанії починають її виправляти, але якби не всі системні адміністратори звертають на це увагу, не всі звернули увагу на це попередження, і я підозрюю, що в деякому програмному забезпеченні ця вразливість все ще залишилась.
Михайло, ну, тобто тут не треба дуже багато хакерів і дуже багато мощностей. Если знать про эту уязвимость, то можно, в принципе, делать все. Ну, там, один-два человека достаточно.
Зараз вже є достатньо розлога технічна документація, і відповідно, якщо ви володієте буквально базовими навичками пошуку вразливостей, ви просканували, зрозуміли, яка операційна система, які порти відкриті, яка вразливість до сих пір активна, а сам блок, який дозволяє, наприклад, заблокувати доступ вашого хостингу, наприклад, я закину вам шифрувальник, який зашифрує всі ваші файли сайту і буде показувати вам лише зображення, то в даному випадку, якби це невелика потужність. Плюс зверніть увагу, що немає ні вимоги викупу. Тобто повідомлення явно емоційне, тобто воно явно не орієнтоване на отримання прибутку. Тому в даному випадку елементарна група там з 2-5 людей може це організувати.
Михаил, а то, что эти хакеры неизвестные получили доступ к стартовым страницам сайтов, это значит, что они получили доступ к неким данным, о чем вот они сообщали, угрожали, или это действительно, ну, возможность только поставить такую вот заглушку определенную, или это доступ к сайту?
Це порожня загроза, тому що, ну дивіться, на сайті Міністерства освіти немає ніяких особистих даних, тому що реєстри знаходяться в зовсім іншій зоні. Навіть портал «Дія» є по своїй суті оболонкою для отримання даних, а сама власне віртуальна машина, яка відповідає за передачу цих даних, знаходиться зовсім на іншому сервері. Тому їхні загрози – це швидше підсилення цього меседжу страху, який вони хотіли прокомунікувати. І ніякі персональні дані вони навряд чи могли би отримати, тому що та ж Дія побудована за досить непоганою логікою, за досить непоганою інфраструктурою. І там ресурс, який відповідає за обробку даних, і ресурс, який відповідає за їхнє відображення, вони розділені. Тому в даному випадку це порожня загроза.
Я напомню, с нами Михаил Кольцов, эксперт по вопросам кибербезопасности. Мы обсуждаем вот эту вот кибератаку, которой подверглись сайты госучреждений в ночь на сегодняшний день. Легло больше 10 сайтов. Некоторые до сих пор не восстановились. В частности, вот как заметил Михаил, это сайт Министерства иностранных дел. Михаил, а насколько вот уместны параллели между сайтами? Давайте я другой вам сначала вопрос задам. Вы какой-то след, почерк видите, ну вот в этом поведении, в этой атаке на сайты госучреждений? Кто бы мог это сделать, как вы считаете? Кто угодно в мире? Или, ну, если учитывать определенный почерк, след, контекст?
Ну, дивіться, тобто зрозуміло, що без даних трафіку тяжко говорити, куди веде власне слід, а саме технічні дані краще дозволять це припустити.
А це можна буде, так, вияснити, Михайло? Тобто є ці дані у сисадмінів?
Да, єдине, це в системах адміністраторів їх немає, тому що я підозрюю, що вони затерли логи, але при міжнародній співпраці, як ви відмітили, Європейський Союз погодився на тут допомогти, за умови міжнародної співпраці цей трафік можна відслідкувати і на рівні Тайр-1 отримати доступ до і з'ясувати точний слід. Я би в даному випадку дійсно бачив би тут слід зі Сходу, можливо, навіть трошечки з півночі, тому що зрозумійте, з технічного боку, навіть якщо у вас є достатньо ресурсів, щоб організувати таку атаку, ви просканували на вразливість, запустили її, якого ефекту ви очікуєте конкретно для вашої хакерської групи? Тобто гроші ви не отримаєте, залишається лише моральне задоволення. Витрачати ресурс від 2 до 5 людей на емоційне задоволення так собі річ, враховуючи, що наслідки не зачепили критичної інфраструктури, а зачепили лише якби оболонки. От то в даному випадку я би дивився на північ і на схід, тобто з Білорусь і РФ.
Михаил, а насколько вот уместны параллели между вот атаками на эти сайты и атаки на объекты критической инфраструктуры? Я вот привел некоторые примеры, да, уже Украина переживала вот такие вот атаки, это и Прикарпатье Обленерго, и инфраструктурные объекты в Харьковской области. Ну вот, во-первых, насколько это сложно, да, атаковать вот эти вот инфраструктурные объекты, насколько они защищены в Украине, и о чем идет речь? Это действительно все энергостанции, атомные электростанции, аэропорты, возможно, даже вот системы, тема базы данных СЭТа, которая вот оперирует СНБО, и в которой, ну, наверное, все секретные данные, которыми оперирует Украина, туда ворваться могут?
Так, на енергетичну інфраструктуру було дві атаки в кінці 15-го року, в 16-му році теж там Київ на десь там годину з чимось залишився без електрики, але це трошечки складніші атаки, тому що вони передбачають роботу зовсім з іншою інфраструктурою. Енергетичні об'єкти пов'язані зовсім іншим інтернет-кабелем, вони дійсно між собою поєднані, але атака на неї передбачає вже трошечки інше знання технології. Початок цих енергетичних атак був простим. Звичайна фішингова атака, вам надсилається екселівський, вордівський документ, натисніть кнопочку, завантажується скрипт, і в результаті я отримую доступ до credentials, до цих от засобів, які дозволять мені якби ескалацію зробити цієї атаки. У даному випадку, я думаю, що критична інфраструктура в Україні все ще вимагає покращення, хоча б тому, що хоч американська розвідка попереджає нас про енергетику, я би думав про інші об'єкти, про управління водними ресурсами. Я би дивився у цей напрямок. Навіть дестабілізація розрахунків, тобто навіть якщо я просто-напросто накрию процесинг ваших розрахунків, це вже викличе, власне, колапс. Якщо я зупиню київське метро хоча б на годину, ви собі уявляєте, що може трапитись? Навіть через замінування таке трапляється, а уявляєте, якщо...
А тут ніхто нічого не розуміє, да, Михайло, що в чому проблема, коли от проблема з даними, проблема з розрахунками, проблема з метро, і не можуть знайти причину.
Так, і в даному випадку, якби вона все ще вразлива, і якщо чесно, нас до сих пір рятує тільки те, що не все має доступ в інтернет. Тобто те ж саме РНБО має все-таки закриту інфраструктуру, і для того, щоб залізти всередину, треба кілька підмереж пройти, щоб туди, власне, потрапити. І є надія, що системні адміністратори помітять, власне, таку активність. Бо підготовка подібних атак, вона вже трохи довше і вимагає знання вразливостей, які ще не виявлені. От, і, відповідно, вона має дуже високу ціну. Десь, якщо ви хочете грошовий еквівалент, то від 100 тисяч доларів йде підготовка такої атаки.
Да, ну то есть это по карману только, наверное, большим странам, богатым странам и сильно заинтересованным в этой дестабилизации странам. Давайте Дмитрия Золотухина подключим к нашему разговору. Бывшего заместителя министра информационной политики в 17-19 годах, эксперта по вопросам информационных войн. Он с нами по телефону. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Дмитрий, какая цель вот такой вот громкой, достаточно глупо выглядящей, возможно, да, и наведшей шороху атаки на госсайты? Ну, никакого ущерба нет, кроме того, что не работают эти сайты, да. А зачем это все делалось, как вы думаете?
С моей точки зрения, это имеет коммуникационное значение для тех аудиторий, с которыми работают наши, в кавычках, братья волчьи. Потому что вчера, не далее чем вчера, господин Рябков, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, он сказал, что его партнеры по переговорам ответили ему отказом на все предложенные позиции, на все предложенные требования. И несколько раз это было подчеркнуто. Сегодня также министр иностранных дел вел свою пресс-конференцию, еще раз подчеркнул, что они готовы к эскалации, уже вот-вот-вот начнут. Поэтому я думаю, что этот эксцесс, он имеет исключительно коммуникационное значение в контексте давления на партнеров по переговорам. Дескать, мы вот вам показали, что мы можем, но мы же можем больше. И вот следующим шагом будет объекты критической инфраструктуры, следующим шагом будут, возможно, какие-то более болезненные укусы. Здесь в контексте данном Украина используется исключительно как инструмент и как рычаг давления на противоположную сторону именно в переговорах. И я думаю, что этот кейс, он, собственно, и используется, и рассматривается той стороной в такой манере.
Дмитрий, а зачем тогда было делать эту операцию прикрытия, что якобы это поляки, вот карта Украины, там зачеркнутая на вот этой вот заглушке, которая появилась на сайте МИДа, а карта Украины-то с Крымом, Россия считает Крым своим?
Ну, они же не могут сделать это абсолютно открыто, что это мы делаем. Даже по нестандартному и нетрадиционному как бы, законодательству международному, все-таки нарушение работы критической, не критической, а, скажем, автоматизированной системы, это в том числе уголовное преступление и рассматривается как уголовное преступление в международном плане, поэтому они, естественно, не могли с открытым забралом это делать. И нужно было хоть как-то, не особо прикрывающись, там, потому что, ну, действительно, уже несколько людей мне сказало, что в польском тексте есть достаточно серьезные ошибки, там поляки так не пишут, не говорят, но, по крайней мере, хоть какую-то ширму на себя, там, какой-то пеньюарчик можно было одеть для того, чтобы там не ходить, не размахивать флагом. Поэтому это достаточно тоже все очевидно и просто, хотя, ну... Даже Жозеп Боррель, насколько он всегда это представитель Евросоюза, он сказал, что будет собрание стран-членов Евросоюза и будет обсуждаться тоже возможности ответа на эту акцию в контексте там, помощи какой-то Украине новой и так далее. Даже он сказал, мы, конечно, не имеем подтверждений, кто это сделал, но мы можем себе это представить.
Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Пропал слушатель, положил трубку. Дмитрий, то есть получается, если я вас правильно понял, это такой сигнал не украинской власти, а Западу, в первую очередь США. Вот, мол, сначала цветочки, а ягодки будут впереди, можем мы и положить энергосистемы и подобные вещи.
Я думаю, да, потому что украинской власти уже сигналы, уже не знаю, разве что 3 зеленых свистка можно еще сделать, потому что уже столько сигналов было подано, начиная от Нотпетя. И, ну, кстати, нужно сказать, что в момент вот Нотпетя это был очень, скажем, такой чувствительный удар, который побудил к достаточно серьезным изменениям. Я говорил со многими очень экспертами отрасли, и они говорят, что действительно с момента атаки Нотпетя в 2017 году, ну, действительно многое удалось сделать. И я думаю, что сегодня, в данном контексте этого, этой атаки, это тоже для нас такой хороший пинок под одно место, который вроде бы не очень болезненный, но с другой стороны он еще раз напоминает, что все-таки не нужно говорить о том, что кибербезопасность – это переоцененная отрасль.
Это вы цитируете Михаила Федорова, да, главу Минцифры?
Ну, я, к сожалению, действительно видел сегодня огромное количество повторения этой цитаты. И я думаю, что человек, который, естественно, пришел из бизнеса, и для которого самая главная парадигма работы IT-отрасли является создать minimum valuable product, то есть MVP, создать минимальную возможную для использования программу и представить ее своей целевой аудитории. Для бизнеса это очень важно, для бизнеса это очень хорошо. В госсекторе такими методами действовать не то, что нельзя, это категорически запрещено, потому что не только с технической точки зрения, но и с финансовой, и с точки зрения госзакупок, это не приведет ни к чему хорошему.
Дмитрий, а вот тут Михаил Кольцов, эксперт по вопросам кибербезопасности, говорит о том, что можно будет понять, откуда, отследить, откуда была вот эта вот интернет-атака, кибератака, ну вот при участии, в частности, европейских специалистов. Жозеп Боррель, как вы уже сейчас сказали, предложил свою помощь. А что, если поймают за руку Российскую Федерацию? Будет какая-то реакция, как вы думаете?
Ну... Мне кажется, что нет, потому что если бы было желание это сделать, это бы уже сделано было давно. А это называется процедура, так называемая атрибуция, то есть нахождение определенных подтверждений того, что действия совершенные, они принадлежат руке вот этого конкретной организации, либо человека, либо стране. В данном случае мы говорим о том, что несколько раз уже было заявлено на разных платформах, что некие агрессивные действия Российской Федерации, они повлекут за собой санкции. В данном случае мы видим агрессивные действия Российской Федерации. Да, это не, скажем, не утрясено международными нормами, но это очевидные агрессивные действия, это очевидная агрессия, пускай даже в киберпространстве. Значит, за этими действиями должны последовать очень жесткие санкции со стороны США и со стороны Евросоюза. Будут ли они готовы этого сделать? Я достаточно серьезно сомневаюсь в этом.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо, Михаил. Это были Михаил Кольцов, эксперт по вопросам кибербезопасности, Дмитрий Золотухин, бывший замминистра информационной политики в 2017-2019 годах, эксперт по вопросам информационных войн, и Дариуш Матерняк, польский журналист и аналитик, эксперт по украинско-польским отношениям. Мы продолжаем. Не переключайтесь.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Российский президент закончил 2021 год с угрозами западным странам, соседям, а начал 2022 год с интервенции в Казахстан. При этом рейтинги его и его партии в самой России самые низкие за всю историю президентства. Зачем Путин ссорится со всем миром и даже ближайшими друзьями и закручивает гайки внутри своей страны? Чем это может обернуться для него самого и России? Об этом в студии российской службы «Радио Свобода» рассказал российский финансист, бывший заместитель Центробанка России Сергей Алексашенко.
В чем феномен Путина?
Феномен Путина состоит, знаете, как вот говорят, оказался в правильное время, в правильном месте. Да, феномен Путина состоит в том, что он построил систему удержания политической власти, основанной на страхе. И по большому счету он разрушил систему гражданского контроля за деятельностью спецслужб. Да, то есть вот вспомните, даже в Советском Союзе всегда там был партийный контроль, да, за КГБ. То есть вот всегда там, в ЦК КПСС был отдел, который следил за тем, что происходит в КГБ. И вот это, ну там, я понимаю, что он такой относительный, да, то есть не в демократическом государстве, да, но тем не менее был гражданский контроль. А Путин этот гражданский контроль разрушил. Да, то есть он взял контроль спецслужбы на себя. В результате у него появился в руках пряник, это деньги, да, потому что ему повезло. Ведь на самом деле там, часть феномена то, что ему повезло. Когда я говорю, что в нужное время, он пришел тогда, когда российская экономика из кризиса 98-го года уже летела вверх, как ракета. Потом уже пошли вверх нефтяные цены, потом пошли иностранные кредиты в Россию. Он стал бенефициаром такого экономического подъема. И плюс у него в руках оказался кнут под названием ФСБ, которым он начал пользоваться там, с самых первых дней, да, начиная там, с наезда на медиамост Владимира Гусинского. И показал, что он распоряжается и тем, и другим. И вот феномен состоит в том, что он создал систему, основанную на кнуте и прянике, монополизировав и то, и другое.
Вы с ним встречались?
Да.
Какое на вас он произвел впечатление? Его личные качества?
Ну, смотрите, я с ним встречался первый раз, это был 98-й год, летом, когда его назначили директором ФСБ, и это было заседание правительства, а я на нем присутствовал, там Сергей Дубинин, по-моему, был в отпуске или куда-то, ну, короче, я там был, и у меня был профессиональный вопрос, ну, связанный с нашей деятельностью, я к нему подошел, мы познакомились, и я сказал, что вот я такой-то, такой-то, у меня есть такой вопрос, хотел бы, чтобы вот вы нам там помогли с какими-то вещами, дали нам информацию или еще чего-то. Вот, он, ну, вот такой, знаете, вот абсолютно неуверенный в себе человек тогда был. Вот, он сказал, да, да, конечно, там, типа, я вам позвоню. Ну, и не позвонил, когда я в следующий раз с ним встретился, сказал, Владимир Владимирович, как там, мы не можем это вам не подтвердить, не можем найти эту информацию. Вот, но потом я с ним встречался уже в конце декабря 99-го года, он уже, ну, так, совсем на коротке, он уже был премьер-министром, и это было за несколько дней до Нового года. Видимо, он уже знал, что он будет исполняющим обязанности президента. Но это уже был такой полубронзовый человек. А последний раз мы с ним пересеклись где-то, не помню, году в 2003-2004. Так, знаете, он уже прошел в коридоре охраны, там кивнули друг другу головой, и все.
Как так получилось, что человек, не мечтавший стать президентом, не хотевший даже, по его же словам и по словам многих других, стал президентом и так крепко схватил эту власть и теперь ее не отпускает? Как произошла эта, ну, или эволюция, или наоборот, превращение случайного человека в мощного политика и вот такого монстра, которого все многие боятся?
Ну, послушайте, объяснить как, это тяжело. Просто я думаю, что никто из тех людей, кто в детстве мечтает стать президентом, президентом не становится. А никто из тех, кто стал президентом, в детстве об этом не мечтал. Ну, или почти никто. Да? Поэтому вот точно совершенно не надо связывать, вот, там, что ты думал в детстве, может быть, даже там, и будучи в университете, обучаясь тоже. В общем, а эту такую политическую карьеру себе мало кто просматривает. Для него открылись возможности. Да? Ведь мы, вот, было же, его трансформация, она шла, вот, что называется, в современном медиамире на экране телевизора. И было видно, как вот он был, там, пришел таким неуверенным человеком, не очень понимающим, куда он, что он, вляпался во что, там, какая ответственность. И постепенно он набирался информации. Да? Постепенно ему объясняли, что вот, Владимир Владимирович, ты можешь это, ты можешь что, а захочешь это, а захочешь так. Там, не знаю, была идея там, заработать много денег. Да? Ему выяснилось, что там, через пару лет, что его друзья стали миллиардерами, и он, стало понятно, что контролируя там, российскую экономику, ну, ты можешь стать самым богатым человеком мира, в принципе, тоже неинтересно. Какая разница, там контролируешь 5 миллиардов, 10 миллиардов, 15? Вообще, это уже неинтересно. То есть ты понимаешь, что это все решается, там, щелкнул пальцами, и там твой друг Тимченко получил контроль над экспортом 50% российской нефти, и с каждой тонны нефти получает 50 долларов. Вот он вам поток, не знаю, там, 6 миллиардов долларов в год вообще ни на чем. Просто вот на том, чтобы сказал владельцам нефтяных компаний, будете делать так. Они взяли под козырек и сделали.
Пятый президент Украины, лидер Европейской солидарности Петр Порошенко, которому согласовали подозрения в госизмене, вернется в Украину в понедельник, 17 января, авиарейсом из Варшавы, как и обещал ранее. Ранее, в наступившем году, Печерский суд Киева арестовал все имущество Порошенко, в том числе его квартиры, земельные участки и принадлежащие ему акции частной компании. На этом настаивала украинская прокуратура, которая подозревает Порошенко в госизмене и содействии терроризму по делу о незаконных поставках угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей. На вопрос телеканала «Настоящее время», готов ли он сесть в тюрьму, Порошенко ответил так.
Перш за все, мова йдеться не про долю Порошенка. Мова йдеться про долю України. І коли декілька тижнів тому я поїхав з України, і в мене було міжнародне турне, яке займало 5 країн, то, безумовно, там були важливі зустрічі. Але за це декілька тижнів змінилося дуже багато, бо влада Зеленського і Зеленський особисто ініціював оголошення мені підозри неуповноваженим на те прокурором через маніпуляції в офісі генерального прокурора, арешт всіх моїх активів, нападку на засоби масової інформації. І на сьогоднішній день намагалися вони донести меседжі про те, що краще було би не повертатися. Що ми були з розумінням, вони би до цього поставились, що нічого страшного би не було, бо головна мета цього, яку переслідує зараз Зеленський, перше, налякати Порошенка. Володимир Олександрович, я за 5 років свого президентства дав відсіч Путіну разом з командою, разом з Україною при збройній агресії. Ми провели величезну кількість наступальних реформ. І уж точно не вам мене лякати і мені не вас боятися. Володимир Олександрович, в мене погана новина для вас. Я повертаюся. І повертаюся не для того, щоб захищатися від Зеленського. Це не варто цієї уваги. Повертаюся для того, щоб захищати Україну.
Як уявляєте собі боротьбу, про яку ви говорите, із заград?
По-перше, я не опинюсь за ґратами. Слухайте, я же все-таки п'ятий президент. Я не можу не повернутися для того, щоб не зрадити мільйони і мільйони голосів, які були віддані за мене і за мою команду і в 2014, і в 2019 році. І ті зміни, які відбулися в соціологічних опитуваннях, в електоральному середовищі, показують, що наша політична сила випередила Зеленського, випередила слуг народу, і на сьогоднішній день це ще одна мета, для чого Зеленський діє таким чином, тому що він хоче за зразком 2012 року прибрати з парламентських виборів свого основного конкурента. Ми йому не подаруємо це, бо ключова позиція, він має пояснити суспільству, а що таке державна зрада Порошенка. Знаєте, коли було 120 справ з усією дурницею, починаючи від Томаса і закінчуючи Мінськими угодами, я це ще терпів. Але це вже друга справа про державну зраду. Ви знаєте, коли була перша, яку Зеленський порушив? Державна зрада була мені пред'явлена на підставі телефонної розмови з Байденом. Це ще до обрання Байдена президентом.
В 1185 году на берегу болотистой реки после многодневного похода славные русичи встретились с половцами. Дружина Игоря Святославича дала врагам победный бой. Воины захватили и поделили крупную добычу. Преследуя врага, как рассказывал автор слова о полку Игореве, дорогим бархатом, покрывалами и кожухами Русь мосты мастили на болотах у той реки. Историки считают, что на этом месте со временем появился нынешний Свердловск, сейчас Должанск Луганской области. Расскажите нам больше о родном городе.
Это было радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что были с нами в течение этого часа и всю эту неделю. Для вас в студии работали Денис Тимошенко, Татьяна Якубович, Алексей Свинцов, звукорежиссер прямого эфира. Больше в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс Реалии». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Подписывайтесь на канал украинской службы «Радио Свобода» в Ютьюбе. Ставьте лайк этому видео и колокольчик, чтобы не пропускать наши свежие выпуски. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи в понедельник.